и перед лицом этого художественно высшего закона все специфические требования вещественных и душевных образов должны обнаруживать величайшую гибкость и уступчивость, сгибаясь до пределов возможного, но не ломаясь. Литературное произведение имеет, в-третьих, духовно-предметный состав, план эстетического предмета. Это есть тот главный помысел, который заставил поэта творить, то есть искать для него верных образов и точных слов. Этот помысел поэта отнюдь не есть его выдумка. Ему соответствует некое объективное обстояние в Боге, в человеке или в природе. Иногда только в Боге. Например, совершенство, всеведение, благодать. Иногда и в Боге, и в человеке. Любовь, прощение. Иногда только в человеке, молитва, совесть, грех. Иногда и в Боге, и в человеке, и в природе, покой, страдание. Эти объективные обстояния отнюдь не следует воспринимать как отвлеченные понятия или как простые настроения поэта, лирические или трагические. Нет, это реальности. Живые классические способы жизни, или, если угодно, мировые состояния, видоизменения бытия, доступные каждому человеку. Поэт должен приобщиться им, подлинно войти в них, чтобы запеть и заговорить из них и о них. Без этого он не станет художником и поэтом. Но пребывание в них – отнюдь не составляет его привилегию или монополию. Приобщаться им может каждый. И художественный критик способен и призван изведать и ведать их в самостоятельном личном опыте до того, как он станет верным и чутким читателем данного поэта. Именно это дает ему возможность читать поэта сразу во всех трех планах. Читать его слова, видеть его образы и созерцать его несказанный и вот все-таки воображенный и высказанный предмет. Каждое произведение искусства как будто говорит человеку: «Восприми меня, заживи мною, дай я наполню твою душу, овладею ею, обрадую, озарю, углублю, измучаю, очищу, умудрю». Или проще и короче: «Возьми меня, я дам тебе крупицу мудрости и счастья». Или еще: «Вот новая духовная медитация, живи ею». Медитация есть сосредоточенное целостное погружение души в какое-нибудь жизненное содержание. Человек медитирует в молитве, в философии, в искусстве, в познании, в природе. Он может медитировать над математической теоремой, над шахматной партией, над юридической нормой, в политике и в торговле. И вот по основному закону духа душа человека делается похожей на те предметы, над которыми она часто и подолгу медитирует. Отсюда значение монашеского богомыслия, отсюда опасности демонологии и сатанизма, отсюда же призвание и ответственность искусства. Каждое произведение искусства есть предложенная людям медитация. Читатель, читая, медитирует той святостью и мудростью или греховностью и мерзостью, которые художественно осуществились и развернулись в читаемом произведении. Эстетический предмет и есть то, что поэты и писатели предлагают людям для медитации, в одеянии описывающих слов и под покровом описанных образов. Чем духовно значительнее предмет, и чем художественнее его образная и словесная риза, тем более велик художник, тем глубже его искусство, тем выше его место в национальном и мировом пантеоне. Большой художник как бы говорит читателю: «Вот духовно значительное состояние природы, человека, Бога. Заживи им, и ты увидишь их путь и величие. Ты понесешь бремя мироздания и вступишь в великое ристалище судеб и страданий человечества». Он как бы открывает своим читателям доступ к сущности жизни, в недра мира, в глубины Божьи. Он плавит души и кует их. Он дарует им в художественной форме возводящие, окрыляющие, очистительные и укрепительные медитации. Он как бы благословляет их своими прозрениями и страданиями. Он научает их входить в храм мировой мудрости и молиться в нем новым словам единому и единственному Богу всяческих. Таково призвание истинного искусства, от которого должен отправляться художественный критик, и которым он призван измерять и оценивать всякое художество не как двумерное явление, образ, скрытый в материи, а как трехмерное создание, предмет, облекшийся в образ и явленный через материю. Это понимание искусства, согласно которому оно есть источник озарения и умудрения, явилось с самого начала основополагающим и направляющим в истории русского искусства, как древненародного, так и позднейшего, зрелокультурного. Оно составляет у нас в России традицию, существенную и укорененную традицию русского национального искусства. И тот, кто захотел бы исторически проследить возникновение этой традиции, должен был бы раскрыть ее религиозные корни, то есть определяющее влияние воспринятого ими из Византии греко-восточного православия. Началось, конечно, с живописи, которая была в то время иконописью и должна была создавать образы божественного озарения и умудрения. Этот дух царил и в музыке, которая была в то время пением, и должна была возносить человека к Богу и проливать в душу божественный свет и чистоту. Этот дух не мог не передаться и в архитектуру, которая шла от храма и монастыря, и в литературу, которая была в то время словом церковным, монашеским и духовным, слово славящим или поучающим. Так было впоследствии и с театром, выводившим в первых комедийных действиях образы библейские и душеспасительные. Искусство в России родилось как действие молитвенное. Это был акт церковный, духовный. Творчество из главного. Не забава, а ответственное делание. Мудрое пение или сама поющая мудрость. Кто сумеет вчувствоваться и всмотреться, тот найдет ту же самую традицию и в песне о полку Игореве, и в пении калик перехожих, и в былинах, и в русских народных сказках. Русское искусство прежде всего умудряет. Оно есть своего рода книга голубиная, содержащая мудрость вселенной. Оно дает или жизнемудреннее, как в былине и в светлой сказке, или богоумудреннее, как в акафисте, житии и легенде. Тот, кто не заметит или недооценит эту русскую национальную традицию, тот немного поймет в истории русского искусства. Для русского художника, не выветрившего эту русскую классическую традицию, но соблюдающего ее вживе, в искусстве существенно не удовольствие, не развлечение и даже не просто украшение жизни, но постижение сущности, проникновение в мудрость и водительное служение на путях медитации. Служение, не имеющее непосредственно никого в виду, но обращенное к своему народу, уже в силу одного того, что оно творится духовно-художественным актом русского национального строения. Само собой очевидно, что русское искусство, двигаясь по этому пути, подвергается опасности стать искусством тенденциозным, выродиться в моральную, политическую или социальную проповедь, потерять свою духовную независимость, свою художественную самозаконность и самосильность, автономию и автократию, исказить свой творческий акт и превратить свои создания в орудие чуждых искусству, посторонних ему целей, или, еще хуже, в орудие модных течений или сатанинских наветов. И вот мы видим, что русская литература XIX века действительно не сумела уберечь себя от всех этих опасностей, то впадая в отвлеченное морализирование, граф Лев Толстой, то предаваясь политическим или хозяйственно-политическим тенденциям, народники, то подчиняя все революционному обличительству или коммунистической пропаганде, большевизм и социальное задание. Замечательно, однако, что из этого извращения духа, чистой художественности не возникло еще ни одного сколько-нибудь замечательного произведения или тем более художественно значительного направления в русской изящной словесности. Сколько бы ни настаивала радикальная публицистика 70-х, 90-х и 1920-х, 30-х годов на том, что настоящая литература должна морализовать, народничать, республиканствовать, поклоняться революции, демократии и коммунизму, сколько бы она ни шипела и ни клеветала на представителей настоящего художества, из этого возникли у нас не великие пути искусства, а только переулки, закоулки и тупики дурной литературы. Сколько бы люди ни поднимали на щит Тараса Шевченко, Чернышевского, Писарева, Максима Горького и всех принимавших или принимающих народническое или революционное задание, величие русской художественной литературы творилось на иных течениях и из иного акта. А Златовратский, Глеб Успенский, Короленко и сам Лев Толстой были художниками не тогда, когда они тенденциозно учили, а когда они постигали не уча и давали мудрость, ничем не задаваясь. Здесь всегда останется мерилом следующее правило. Не стремись учить, навязывать готовые теории и доказывать или иллюстрировать их. Не посягай на проповедь, стремись глубоко постигнуть и верно изобразить, а не подтвердить предвзятую доктрину. Изображай, а не навязывай, и, главное, не рассуждай вне образов. Не принимай ни от кого и даже от самого себя никаких посторонних заданий. Блюди тайну, свободу и неприкосновенность твоего художественного созерцания. Пиши непреднамеренно, не нарочито, ни для чего иного, как только для художества. И всегда вынашивай свой художественный предмет в последней глубине созерцающего сердца. Показывай мудрое, но не доказывай выдумки. И ты будешь верен классической традиции русского искусства. Эта классическая традиция русского искусства должна найти себе признание и осуществление и в художественной критике. Послужить этому делу должна по мере сил и предлежащая книга. 15 августа 1935 года, Кокнезе.